Издательский дом «Городец». Александр Пелевин. «Калинова яма». Посвящается А.Р. Хамелеон.
Динь-дон, динь-дон, звенят колокольчики в небе. Птицы щебечут серебряным голосом. Солнце ушло, чтобы завтра вернуться. Спи, и во сне ты увидишь, как в речке вода превращается в лунное золото. Сядешь на берег, посмотришь на месяц и жди. Динь-дон, динь-дон, звенят колокольчики в небе над речкой. Птицы уснули, и солнце уснуло, и ты засыпай.
Старуха сидела у моей кровати, горела свеча, и у меня был жар. Она говорила размеренно, тихо, скрипуче, протяжным голосом, ласковым и усыпляющим шепотом. В голове все плыло, и пламя свечи извивалось, как ведьмин язык из старинной гравюры в моей детской книжке. Веки мои тяжелели, капли тяжелого пота текли по горящим вискам, пересохли искусанные губы, и я слышал свое тяжелое дыхание и голос старухи.
«Кошки уснули, собаки уснули, совы уснули, и рыбы в пруду засыпают. Только не спят колокольчики в небе, они говорят тебе, спи. Они говорят тебе, динь-дон, динь-дон, спи, засыпай, ждет тебя речка, и берег, и лунное золото. Тени уже не придут, никогда не придут. Слышишь, об этом поет за окном соловей? Спи, засыпай, и во сне ты пойдешь за околицу к речке, на берег, и месяц тебе улыбнется. Спи, засыпай».
И в моих закрытых веках поднялся густыми клубами черный туман, а в нем улыбнулась луна, и голос старухи звенел колокольчиком, пел соловьем, шелестел тихим ветром в листве. И во сне я вышел на берег, и вода в реке превратилась в лунное золото. Из рассказа Юрия Холодова «Бирюзовая ночь». Выписка. Из протокола допроса подозреваемого в шпионаже Гельмута Лаубе от 24 июня 1941 года. Вопрос. Назовите ваше имя, фамилию, дату и место рождения. Ответ. Гельмут Лаубе. Родился 22 июля 1905 года в городе Оренбурге. Вопрос. Назовите имена, фамилии и род занятий ваших родителей. Ответ. Отец Рудольф Карлович Лаубе, адвокат. Мать Ольга Николаевна Беккер, учительница. Вопрос. В каком году ваша семья уехала из России? Ответ. В 1915 году мы переехали в Петроград, в ноябре 1917 года эмигрировали в Берлин. Вопрос. Когда вы начали работать в германской разведке? Ответ. В сентябре 1936 года я поступил на службу в отдел 2 Абвера. С 1938 года работал в СД. Вопрос. Вы можете рассказать, что произошло 17 июня на станции Калинова яма? Ответ. Я не помню. Москва. 12 июня 1941 года. 11:00.
«Товарищ Сафонов! Товарищ Сафонов!»
— закричала загорелая девушка в бежевом платье, завидев в конце трамвая высокого мужчину в темно-серой клетчатой кепке на бекрень и белой рубашке с закатанными рукавами. Одной рукой он держался за поручень, в другой держался квояж из коричневой кожи. Девушка пыталась протиснуться к нему через стоящих в вагоне людей. Мужчина обернулся и посмотрел в ее сторону невзрачными серыми глазами. На вид ему было чуть больше 30, из-под кепки выбивалась прядь пшенично-светлых волос, а на впалых щеках проросла мелкая однодневная щетина.
«Я вчера прочитала вашу заметку о нашей секции плавания», заговорила девушка, пройдя через вагон, «и увидела свою фотографию в газете. Я показала ее маме. Она очень радовалась».
Сафонов удивленно поднял бровь, и от этого на его лбу выгнулась глубокая морщина. Немного подумав, он улыбнулся одним уголком рта и ответил. «Да, я вспомнил вас. У вас действительно замечательная секция, вы молодцы».
«Я просто еду на учебу и совершенно случайно узнала вас. Спасибо вам за заметку. Мы все так гордимся. Я так расстроилась, что не победила в заплыве, а потом прочитала газету, и это было очень неожиданно и приятно».
«Не за что», — ответил Сафонов. «Я всегда рад написать что-нибудь хорошее о красивых, спортивных девушках». Его собеседница слегка смутилась, но затем вновь рассмеялась.
«Олег Сергеевич, да? Меня зовут Светлана».
«Я помню». Сафонов вновь улыбнулся одним уголком рта. «Тихомирова, верно?»
«У вас очень хорошая память. А вы далеко едете? Может, нам по пути?»
«Я выхожу на следующей остановке, у театрального проезда. Мне в Метрополь». «Нет, не подумайте, это по работе», — смущенно добавил он, увидев неподдельное восхищение в глазах девушки после упоминания ресторана.
«Какая интересная у вас работа. А мне дальше?»
Девушка поняла, что ее восхищение слишком очевидно, и отвела взгляд, но от этого ее поведение стало еще более игривым. Трамвай подъехал к остановке и с лязгом затормозил. «Мне пора. Приятно было снова увидеть вас. Может быть, еще встретимся», — улыбнулся Сафонов.
«До свидания».
Сафонов соскочил с подножки, вдохнул свежий уличный воздух, повел правым плечом, будто отгоняя назойливое насекомое, и быстро зашагал по мостовой. Обернувшись, он увидел, что девушка машет ему рукой, и помахал ей в ответ. Трамвай тронулся, продолжая улыбаться. Сафонов направился в сторону Метрополя. «Ее фотографию выбрал не я», — заметил про себя Сафонов, «а редактор. Впрочем, это не важно. Такая милая девочка». 3 дня назад журналист Олег Сафонов писал для «Комсомольской правды» заметку о женской секции плавания при городской морской школе ОС «Авиахима». Это было действительно интересно. Девушки от 16 до 23 лет соревновались в заплыве на скорость. Первое место заняла школьница родом из Бреста. Ее звали Маша. А на втором месте оказалась как раз Светлана Тихомирова. И сфотографировать пришлось именно ее, потому что победительница получила цветы и быстро куда-то убежала. Сафонов любил писать о соревнованиях. Это было интереснее, чем заседание горосполкома или очередные вести с полей из Подмосковья. Об этом было проще и веселее писать. «И люди там сговорчивые», — подумал он про себя и почему-то опять улыбнулся. У двери ресторана он достал из кармана брюк портсигар с витиеватым восточным узором, подаренный ему месяц назад молодым журналистом из Ташкента. Вытащил папиросу — это был купленный накануне утром Алжир, и от пачки осталось всего 4 штуки. Перегнул пальцами, зажал в зубах и, чиркнув спичкой, закурил. До назначенной встречи оставалось 15 минут. Сафонов всегда приходил заранее. Лето выдалось жарким. Полуденное солнце расплывалось золотистыми бликами в витринах, над брусчаткой сгущался нагретый воздух. Почувствовав, что волосы совсем взмокли под кепкой, Сафонов снял ее и убрал в саквояж. Провел рукой по мокрому лбу, затянулся папиросой. «Хороший день», — подумал он. «Надо будет выпить пиво. В Метрополе подают хорошее темное». Но потом. Все потом. И еще, подумал Сафонов, надо будет спросить у собеседника, остались ли у него нормальные сигареты. Он мог привыкнуть ко всему, в том числе и к этому ужасному терпкому вкусу папирос, все время норовивших погаснуть после каждой затяжки. Но хороших сигарет не курил уже очень давно. Сафонов докурил, выбросил папиросу, снова поправил рукой сползающую на лоб взмокшую прядь и вошел в ресторан. Сразу стало прохладно. В ресторане не было почти никого. Только в дальнем углу сидели 4 уставших интуристов в промокших рубашках и с широкими пестрыми галстуками. Они потягивали пиво, лениво переговаривались на английском с американским акцентом и явно не хотели уходить из прохлады ресторана в московскую жару. Сафонов сел у забронированного столика возле окна, поставил саквояж на пол, поздоровался с официантом и заказал кофе. За окном была ленивая полуденная Москва. Прохожих было мало, машин еще меньше. Разомлев от жары, толстяк в белом пиджаке медленно и вальяжно шел с тросточкой по тротуару. За ним неторопливо гуляла под ручку молодая пара. Рослый бритоголовый парень, видимо, спортсмен, и смуглая девушка с азиатскими скулами. У колонн Большого театра выстроился отряд курсантов. Ровно в 12 часов в ресторан вошел низкорослый седовласый мужчина, одетый в серую тройку с прямой осанкой, в круглых очках и с сухим, морщинистым лицом. Он вежливо улыбнулся официанту, снял шляпу и неторопливо зашагал к столику, за которым сидел Сафонов.
«Добрый день», — сказал посетитель с сильным немецким акцентом.
«День добрый, товарищ Кестер». Они пожали друг другу руки.